Откройте, пожалуйста, 2 Петра. Это послание, которое идет за 1 Петра. Вторую главу мы продолжим с вами читать. Я назвал эту проповедь «Опасный характер». И вы знаете, отрывок, который мы будем сейчас с вами читать, он говорит о характере лжеучителей. И всю неделю, честно говоря, было немножко сложно в том плане, что ты купаешься в этой мерзости, что ты смотришь на них, и только тогда, когда ты потом вспоминаешь Евангелие, оно дает облегчение. Но когда ты смотришь на этих людей, когда ты смотришь, как Петр их описывает, ну оно, и ты думаешь это постоянно, размышляешь об этом, оно, вы знаете, оно приводит, ну, в какой-то кошмар, тебе честно скажу. 2 Петра, 2 глава, с 10 стиха мы будем с вами читать сегодня до 14. Давайте с 9, чтобы чуть больше было нам видно. «То, конечно, знает решение от беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные и не страшатся злословить высших. Тогда, как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом оскорбительного суда. Они, как бессловесные животные, водимые своей природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они видят удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия». Петр, когда пишет это письмо, у него есть очень сильное желание. То, что он делает в нем, он предостерегает и вооружает христиан против обольстителей, против лжеучителей. И вы знаете, когда у нас... Не думайте, что мы очень легко защищены от них, что мы находимся вне опасности. На самом деле их прицел – это мы с вами. Их прицел – это вы. И у вас есть то, что работает за них. У вас есть то, что делает вас уязвленными. Это ваша плоть. Это ваша плоть. И начало, помните, мы в прошлый раз, кстати, говорили с вами о том, что эти люди, над ними неминуемо произойдет погибель. То есть над ними неминуемо суд Божий произойдет. Это было по нескольким причинам. Вернее, это будет, вернее, вопреки тому, что их может быть и много, вопреки тому, что эти люди, ну, они жили в какой-то красоте. Помните, Бог уничтожил Содом и Гоморру? Прекрасная страна была. Прекрасно, он уничтожил эти города. Это может быть многочисленность их. Бог уничтожил весь мир из-за этих людей, которые стали проповедовать и стали так жить. Но сегодня мы видим, что в этом отрывке он говорит о характере этих людей. Вы знаете, когда крысы, когда вы спите, они могут съесть у вас носик и ушки, и вы даже ничего не почувствуете. Они впрыскивают вам яд. Петр дает нам противоядие. Петр дает нам защиту, чтобы мы не оказались под таким же воздействием этих людей. Он показывает нам их характер. В этом отрывке мы видим, что Петр показывает праведного судью, который соблюдает этих людей для самого сурового наказания. Обратите внимание, что 2 и 3 глава, они о лжеучителях. Но он начинает не о том, что они проповедуют, он начинает об их характере говорить. Сегодня мы можем услышать, или сегодня, возможно, такое услышать от христиан. Ничего страшного, что вот этот служитель какой-то там, он, пусть он хорошо, он, у него такой плохой характер, он же хорошо проповедует. Друзья мои, но что, если он хорошо проповедует, это слово должно было проникнуть лично в его сердце, лично в его жизнь, изменить его. Если там этого не произошло, я не буду верить его словам. Знаете почему? Скорее всего, там будет нотка яда какая-то. Того, что если это его не изменило, значит, он не знает, как изменять других людей, как изменяются другие люди. Мы видим опасный характер этих людей. И мы понимаем, что лжеучителя, они отражают характер сатаны. И в то же время этим самым они нападают на святость Божию. Помните, что в вашей христианской жизни изменение характера – это одна из самых важных, один из самых важных моментов. Римлянам, помните, 8 глава, «Притом знаем», 28 стих, «что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, и что за благо? Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Быть подобными, вот, друзья мои, вот ваша цель в жизни. Если вы хотите поклоняться Богу, вы должны стремиться к этой цели – быть похожими на Христа. Галатам 4:17, он говорит о людях, которые ревнуют по вас нечисто, а хотят от вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. «Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас, дети мои». Смотрите, он дальше пишет, «для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Павел ясно и четко понимал, что цель его служения среди верующих – это изменение характера, это освящение. Невозможно привести… Почему я не буду верить таким людям, у которых очень скверный характер, но, возможно, они, может быть, и красиво поют? Друзья мои, я знаю, что невозможно привести человека туда, где сам не был. Если человек проповедует Бога, но при этом сам не меняется, это значит, что он, что Бог стал инструментом в руках этого человека для получения собственной выгоды. Все наоборот получилось. Он использует Бога для того, что для личной наживы. Не он инструмент в руках Божьих, а Бог становится его инструментом. Незаметно для вас он сделает вас похожим на себя. Современный, посмотрите, электронный мир, он предоставляет нам вообще огромные возможности слушать кого хочешь, выбирать себе учителей. Наша плоть может очень быстро их обнаружить на просторах интернета. Если мне мой пастор не нравится, если мой там, лидер группы домашней не нравится, если мне мой служитель не нравится, если он наступает мне на мозоли, я имею в виду в хорошем смысле, когда призывает жить свято, я найду себе другого. Нет сложностей. Найду, кто будет чесать хорошо. Найду того, кто будет гладить. 2 Тимофею, 4 глава, 3 стих. «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». У нас сегодня вообще с этим трудностей нету. Включите интернет, и все, и вы все проповедники у ваших ног. Слушайте, что хотите. Друзья мои, что вы знаете о характере тех людей, которых вы слушаете? Это важный вопрос должен быть для вас. Что вы знаете о характере этих людей? Наши дети похожи на нас, правда? А мы будем похожи на наших учителей. Как не быть безрассудным учеником среди множества учителей? Друзья мои, для этого необходимо обращать внимание не только на слова, но и на дела этих людей, которые проповедуют нам. Смотрите, поскольку характер и поступки лжеучителей ведут их к вечной погибели, то верующему, то каждому верующему необходимо быть крайне осторожным в выборе себе наставников. Нужно понимать и видеть их характер. Я хочу сегодня дать вам 7 характерных черт лжеучителей. Вот это их характер. Вот то, как они проявляют на самом деле себя. Заметьте, кстати, что они не будут выставлять это все на показ. Зачастую, чтобы прибрать вас, они будут все это прятать. Они будут это все скрывать. Я не говорю о том, что все проповедники, они совершенны, но мы понимаем, что вчерашний человек и сегодняшний, он есть разница, он изменяется, он растет. Павел, помните, призывал Тимофея, говорит, рук на кого не возлагай поспешно. Почему? Характер молодых людей еще не устоялся. Еще они еще не выросли. Может быть, они уже много знают, много слышали. Первая черта характера этих людей, лжеучителей, Они высокомерны в своем невежестве. Целых, ну, почти 3 стиха он уделяет этому, этой черте их. Он говорит, смотрите, с 10 стиха начнем читать, «Она и паче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство», вот смотрите дальше, «дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают в растлении своем, истребляться». Смотрите, суть этого высокомерия, отсутствует трепет у этих людей. То, что в 10 стихе написано, они дерзкие, они своевольные. То есть дерзкий – это тот, кто отваживается. Это бесстыдный, твердолобый человек, это сумасшедший, который дерзает хулить Бога и человека. Своевольный – это значит, что проявляется черта характера в следовании за своими собственными желаниями и своей волей, и пренебрежительным отношением к другим. Эта черта характера, друзья мои, говорит как раз-таки об эгоистичности этого человека, о заботе только о себе. И вот апогей здесь, он говорит, они не страшатся злословить высших. То есть, дословно, не страшатся, они не дрожат. Или они не боятся. Слово это «страшиться» означает интенсивно ощущать воздействие чего-то трансцендентного, то есть превосходящего тебя. То есть, представьте, вы когда читаете Ветхий Завет, мы видим, человек встречается с ангелом. Он просто падает. Он в ужасе. Иоанн в Откровении встречается с ангелом. Он падает. Это даже не Бог. Эти люди не боятся, он написано, злословить высших. Не совсем понятно до конца, кто такие высшие. То есть на выбор там. Это могут быть и гражданские власти, и ангельские силы. Возможно, это даже падшие ангелы. Может быть, это местные какие-то церковные руководители. Может быть, это авторитет самих апостолов. Возможно, и это владычество самого Бога. Но в конечном счете мы понимаем, что вся власть от Господа. Вся власть от Господа. И они не переживают, они не боятся. Посмотрите, сегодня у нас вся политика где делается? На кухне. Там сидят два работяги обсуждают, или две мамочки обсуждают космическое пространство, как корабли туда запускать. Когда ты там даже не был, ты даже не представляешь себе, какие вопросы они решают. Широта их взгляда, этих людей, например, на того же правительства. Мы не видим это. Я не говорю о том, об их святости, не говорю об их честности. Но о масштабах того, о чем им надо думать, это серьезно, друзья мои. Мы подумайте вот о чем. Мы иногда на своей работе не всегда соглашаемся идти на высшую на должность, стать начальником. Почему? Больше ответственности, больше широты ответственности, больше нужно видеть, больше понимать, больше бегать. Он говорит, они не страшатся. Им все равно, они своим языком молотят легко. Смотрите, опрометчивость этого высокомерия в пренебрежительном отношении к Господу. Смотрите, в 11 стихе он говорит, тогда, то есть он сравнивает этих людей с ангелами, как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. В отличие от ангелов, которые не произносят оскорбительные слова перед Богом на грешников, лжеучителя дают волю своему языку. Если любая власть от Бога, то не стоит ее оскорблять. Оскорблять, друзья мои, не стоит. Но эти люди, они свободны в этом. Ангелы, смотрите, предстоят перед Господом. Они говорят о том, что какой человек, может, что-то сделал, там, могут говорить о каких-то грехах, но они не оскорбляют. Они не оскорбляют. Почему? Проблема даже не в этом человеке, чтобы его не оскорбить. Перед кем он находится, чтобы хулительные слова, вот такие, вот это слово там используется, что как, перед кем он находится, чтобы такие слова использовать? Перед Господом. Если лжеучителя, они позволяют себе выражаться так, у меня большое сомнение, что они стоят перед Господом. Вспомните, как Бог опосредованно через сатану проявил свою власть над Иовом. Мы видим, что сатана имел власть над ним. И что, нужно было оскорблять его, хулить его? Нет. Но Иов понимал, что он предстоит пред Господом. Он всяческий раз обращал свой взор к Господу, что он перед ним находится, перед Богом. Опасность этого высокомерия – это погибель. В 12 стихе он сравнивает этих людей с бессловесными животными, то есть с животными, которые не разговаривают. Удивительно, что потом дальше в этом же отрывке, он, кстати, это один и тот же, просто у нас времени не хватит, он начинает, помните, он вспоминает ослицу, которая заговорила. Бессловесное животное заговорило. Такого чуда, всякие уж чудеса могут быть, но что послы говорили. До чего нужно дойти и в безумии своем? Как неразумные животные следуют своим инстинктам, потребностям, так и грешники следуют наклонностям своего плотского ума. Я имею в виду грешники, имею в виду лжеучителя. Внутренние наклонности этих людей приведут их к погибели. И мы ясно понимаем и видим из этого текста. Они злословят или не хулят, они говорят оскорбительные слова, то, о чем даже не имеют представления. Кто-то может даже оскорбить сатану или других лжеучителей. Но это просто, обычно, грешник это не спасет. От того, что вы оскорбляете кого-то, вас это не спасет. Римлянам 2 глава 3 стих говорит, неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже? Эти если люди делают, и вы делаете, чем вы отличаетесь друг от друга? Друзья мои, мы видим, что в жизни, во-первых, в жизни этих людей не видно присутствие Божие, которое выражается в благоговении, в почтении, перед кем мы ходим. Я понимаю, что эти люди, лжеучителя, они никогда не встречали личность, превосходящую человека. Они никогда не встречали Господа на своем пути. Помните Исаию, 6 глава, 5 стих, когда он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели Господа Саваофа». Тогда, когда он понял, перед кем он стоит, друзья мои, он понял, что в своей жизни он очень много наговорил лишнего. Он понимает, что он живет среди такого же народа, который не переживает, не следит за своим языком. Как много Писания говорит о нашем языке. Смотрите, надменность и высокомерие уходит тогда, когда встречаешься с Господом. И оно остается тогда, когда ты не видишь Его и не встречал Его. Живешь отдельно от Него, автономно от Него. Друзья мои, это опасный характер. Это характер, который приводит этих людей к погибели, к вечной. Еще одна черта лжеучителей, 13 стих. Они ненасытны в земных удовольствиях. Они, написано, получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие в повседневной или в повседневной роскоши. Слово, кстати, удовольствие – это гедонизм в данном случае здесь используется. И в данном контексте мы понимаем, что это отрицательное значение имеет. То есть это в данном случае состояние удовольствия по любой причине. Но удовольствие в чем? В том, чтобы не только ночью, но и днем иметь наслаждение. Вот эту роскошь, избалованность. Это слово, которое роскошь означает участие в быстром потворстве своим желаниям. Захотелось? Я должен удовлетворить это. Даже днем. И они ненасытны в этом, друзья мои. Хотя могут это прятать. Эти люди не обуздывают свои греховные желания. Наоборот, ищут постоянного их удовлетворения. Они не знают, что значит нельзя. У них сломан ограничитель. Они готовы перелезть через любой забор, чтобы удовлетворить свою похоть. Как-то Александр Великий сказал, я так думаю, что, по всей видимости, он говорил о своих современниках. что мужчины погубили свои души роскошью и праздностью, став рабами денег и удовольствий. Помните, Христос спрашивал людей, которые ходили из Иоанна Крестителя смотреть, приходили к нему. И он говорит, что же смотреть выходили, человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских. Вот их жизнь, желание жить вот так вот роскошно. Вы нужны им, чтобы жить роскошно, друзья. И они всячески будут ублажать вас. И вашу плоть. Это тот, кто играет за них. Друзья мои, опасный характер. Это черта опасного характера. С другой стороны, филиппийцам Павел пишет, радуйтесь, 4 глава, 4 стих, всегда в Господе. Смотрите, вот источник нашей радости должен быть. Не во вседневных удовольствиях, в Господе. Вот кто должен давать нам наслаждение и радость. Это самая великая, огромная ценность. Больше этой ценности нету в мире. Если уж вы собираете марки, я не знаю, еще что-то, может, кто-то бриллианты собирает, не знаю. Но вот самый драгоценный бриллиант. Драгоценнее нету. И обладание им приносит самую большую радость. Это Бог, что мы знаем Его, что Он открылся нам, что Он изменил наше сердце, что Он приблизил нас к Себе, что Он позволил молиться Ему, что мы знаем, что Он слышит нас. Вот где наша радость. Эти же люди будут использовать нас, чтобы с нас выгоду получить. 13 стих, продолжаем. Написано, что они срамники и осквернители. Они, друзья мои, сама нечистота. Петр прям двумя словами описывает, это срамники, это значит, это дословно пятно. Это то, что какой-либо предмет делает с серьезными недостатками. Ну, знаете, когда покупаешь одежду в секонд-хенде, на что смотришь? Чтоб пятен не было, которые нельзя вывести потом, правда? На испорченность. Вот пятно – это то, что делает этот предмет испорченным. Вот это слово используется. В Ефесянам 5:25. Помните, как Павел пишет, «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную, смотрите, очистив посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. Он называет этих людей самой нечистотой. Он говорит, они срамники и осквернители. Слово «осквернители» – это телесный или нравственный порок. Кстати, это существительное всего лишь один раз используется в Новом Завете. Но этим же словом в Септуагинте, то есть в переводе Ветхого Завета на греческий язык, этим словом тоже переведен недостаток на человеке или на животном, из-за которого это животное запрещалось приносить Богу. Или левиту, который имел какой-то вот этот порок, он не мог служить при храме. Смотрите, таким образом Петр говорит об этих людях, что они являются полной противоположностью Христу. Они являются полной противоположностью Церкви, которая очищена, омыта, без пятна и без порока, благодаря Христу. Они не учителя, друзья мои, Церкви. Они те, кто оскверняют ее. Друзья мои, опасный характер. Друзья мои, опасный характер – иметь на себе такие пятна. Что-то должно очистить нас. По-настоящему вера христианина должна привести его к тому, чтобы искать чистоты, а не наоборот купаться в этих грехах. Стоит ли копировать этих людей? Стоит ли у них учиться, если за их характер, за их поступки эти люди будут навечно в погибели? Стоит ли с ними рядом стоять? Конец 13 стиха. Друзья мои, еще одна черта – они упиваются ложью. Написано, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Вот перевод, кстати, Кассиана. Они предаются разгулу в сладострастии своем, пиршествуя с вами. Во время вечери, которая проходила, кстати, она проходила, ну, не так, как у нас, да? У нас очень скромно. Пол хлебушка на всех и 50 грамм вина на всех. У них, помните, когда мы собирались, могли собраться вместе, и у нас мы столы накрывали? Вот вечеря, как у них проходила. Вот как у них, вот здесь раскрывалась их черта характера. Они пиршествовали, друзья мои. Их заботило их пузо. На вечере что мы делаем? Цель вечери – вспомнить нашего Господа. Правда? Вспомнить Его жизнь, смерть, Его воскресение. По-особенному. Они вообще, они далекие были от этого, а им непонятно было. Этим людям было непонятно. Их заботило их пузо, а они пьянствовали там. Иуда в 12 стихе говорит, такие бывают соблазном, это параллельный текст, на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха, уточняют себе. Они обжираются. Христос для этих людей был дешевле колбасы. Друзья мои, опасный характер. Опасный характер. И мы должны быть внимательны к нему, к таким людям. Мы должны видеть, мы должны различать, мы должны понимать, у кого мы учимся, кто наш сегодняшний учитель. Начало 14 стиха, еще одна черта характера, они постоянны в поисках греха. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Глаза у них исполнены любострастия. То есть эти люди всегда и постоянно ищут человека женского пола, с которым можно было бы совершить прелюбодеяние. Они ищут, понимаете, они ищут этого прелюбодеяния. Они не борются с этим, а ищут. Глаза у них исполнены непрестанного греха. Они непрерывны и неугомонны в поисках греха. Их глаза постоянно ищут греха. Если настоящий христианин борется за чистоту того, что видят его глаза, то эти люди используют свои глаза как врата для того, чтобы грех входил в их жизнь. Если вы будете пытаться закрывать эти ворота, то они будут их вам распахивать. И не думайте, что сразу же, легко, быстро вот так. Они сделают это постепенно. Они постепенно вас приведут к падению. И я замечаю в своей христианской жизни, как люди, которые начинают увлекаться каким-то учением, медленно, потихонечку, не торопясь, они скатываются вниз, они идут к падению. И потом мы этих людей отлучаем. Друзья мои, думайте, у кого вы учитесь. Думайте, в том числе, обращайте внимание на характер этих людей. И ваша ревность по моему характеру тоже будет меня дисциплинировать. Притчи, 4 глава. Смотрите, как Соломон пишет в 20 стихе. «Сын мой, словам моим внимай и кричам мои преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всех, для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою». Он говорит о том, что не ходи кривыми путями, ходи прямым путем. Пусть твои глаза не ищут греха по стороне, на стороне. Друзья мои, опасный характер. Опасный характер. И мы можем нечаянно скопировать его. Продолжая, в 14 стихе он, Петр говорит о том, что они циничны к детям Божьим. Он говорит о том, что они прелещают неутвержденные души. Друзья мои, кто особенно подвергнут опасности со стороны лжеучителей? Молодые христиане, неутвержденные в Евангелии, они могут стать легкой добычей. Слово «прельщать» – это значит улавливать в западню. То есть вызывать чей-то интерес к чему-то ловким способом. Они фокусники, друзья мои. Они фокусники в том, чтобы приманить ваш взгляд, ваше сердце, ваш разум к себе. Но этим они расставляют капканы вам, они не желают вам добра. Понимаете, они циничны, как человек, который, учуяв запах цветов, озирается в поисках гроба. Так эти люди, когда они видят человека, который молодого христианина или неутвержденного, который борется со своим грехом, они видят этот грех, и они сразу разворачивают ему и говорят: «О, неудачник!» Они предлагают ему два пути. Или легализм, то есть законничество, или антиномию, беззаконие. Понимаете, как только они увидят борьбу у вас, не будут помогать вам, подбадривать вас дальше сражаться с грехом, Евангелием, благодатью, жить в этом. Нет. Эти люди начнут бить вас по башке и скажут сначала: давай, сильнее, прилагай все усилия. А потом, когда вы скажете: я больше так не могу, они скажут: ну и ладно, живи как хочешь. Но они не приведут вас к Евангелию, они не приведут вас к прощению грехов, они не приведут вас ко Христу. Они не приведут вас к тому, кто свою жизнь отдал, чтобы очистить вас, осветить вас, чтобы простить вам все грехи, прошлые, будущие, настоящие. Что они никогда не приведут вас к тому, что они навсегда, эти грехи навсегда вам простились, и поэтому живите свято. Цените Бога, Его святость, цените отношения с Ним, и в этом черпайте силы для себя. Понимаете? Они не приведут вас к отношениям с Богом, которые не строятся на том, что вы что-то делали для Бога. Понимаете, отношение Бога к вам никак не зависит от того, кто вы, что вы делаете. Отношение Бога к вам зависит от того, что Христос сделал для вашей жизни и для вас. И никогда они вас к этому не приведут. Они приведут вас к тому, что вы должны своими силами освещаться. Или к тому, чтобы просто уже все бросить и тонуть в грехах и купаться в них. Все прощено, да, говорит, купайся. Наслаждайся грехом. Все ж простилось. Нету настоящего вот этого Евангелия, когда вы понимаете, что Бог относится к вам не потому, что вы молодцы, что вы сегодня проснулись, помолились, полчаса, час, два посвятили этому. Улыбнулись своим детям, причесали их, все хорошо было, без криков, без скандалов у вас. Что вы никого не обидели, нигде правила дорожного движения не нарушали. Нет, его отношение к вам зависит от того, что Христос сделал. Ваше отношение к Нему – это другое дело. Насколько цените вы Его в своей жизни? Насколько близок Он вас? Насколько это ваша драгоценность? Насколько ценен Он вам? Вам хочется, вы захотите быть похожими на характер Христов. Вы захотите быть похожими на Него. Верующий в Иисуса Христа не может ни улучшить, ни ухудшить отношение Бога к себе. Понимаете? Бог относится к вам все равно одинаково. Вы ничего добавить не можете. Все, что вы можете, только влюбившись в своего Господа Иисуса Христа, ценить Его больше греха и дорожить им, или дорожить тем, что Он сам ненавидит грех, и желать быть похожим на Него. Угодить Ему в святой жизни для вас должно быть намного радостнее. Радостнее, понимаете? Угодить вам в святой жизни, угодить Ему должно быть радостнее, чем угодить себе грехом нечестия. Лжеучителя же будут постоянно говорить вам: согрешил. Если согрешил, жди ответку от Господа. И они циничны в этом. Они прельщают неутвержденные души. Опасный характер, друзья мои. Еще одна их черта, седьмая, они атлеты в жадности. 14 стих, концовка 14 стиха. Сердце их приучено к любостяжанию. Приучено, это значит натренировано, от слова гумнадзо. Они научились, они прошли эту дисциплину. Эти люди, друзья мои, любят деньги. Я хочу вам прочитать Матфея, 6 глава, 24 стих. Послушайте, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете, послушайте, служить Богу и мамоне. Давайте начнем сначала. Начнем с вопроса, как человек служит деньгам? Это, кстати, есть книга у Джона Пайпера «Братья, мы не профессионалы». Тоже как-то прочитал у него это хорошее, интересное наблюдение. Он спрашивает, как мы служим деньгам? Мы что, помогаем как-то им? Мы являемся благодетелями этих денег? Нет. Все, что мы делаем, мы желаем обрести возможность пользоваться преимуществом этих денег. Правда? Вот что значит служить. Мы хотим пользоваться преимуществом этих денег. Почему? Деньги сделают нас счастливыми. Мы думаем, что деньги нас... Вот что значит служить. И он тут же говорит, а вы не можете служить Богу и мамоне. Стоп. Таким образом, что значит служить Богу? И он говорит... Приблизительно эта цитата, почти цитата, наверное. Таким образом, нам нужно увидеть в Боге превосходное счастье, которое Бог предлагает. Именно тогда Бог будет иметь над нами большую власть, чем деньги. Вы должны пользоваться преимуществом, которое Бог дает, а не преимуществом денег. Вы должны захотеть больше, чтобы Бог служил вам. Помните, Марк пишет, в своем Евангелии Христос пришел, чтобы послужить нам. Не чтобы мы ему служили. Павел пишет и проповедует в Деяниях 17 главе, что Бог не требует служения рук человеческих. Бог хочет вам послужить, друзья мои. И это больше преимущества, чем если бы деньги нам служили бы. Понимаете? Вот где ваше сердце? Теперь посмотрите. На самом ли деле вы согласны, чтобы Бог служил вам? Или вы в это не верите? Или это для вас вообще непонятно? И вы говорите, не-не-не-не, я знаю, пусть лучше деньги мне служат. Или я служу деньгам, то есть пользуюсь тем, что деньги мне предлагают. Пользуйтесь тем, что Бог вам предлагает. Отношением с Ним. Вечная радость, вечные наслаждения. Жизнь в святости. Для лжеучителей, чье сердце приучено к любостяжанию, то есть к любви к деньгам, эта ценность недоступна. Они не понимают ее. Они не видят, что Бог – это самая великая, драгоценная жемчужина. Они не так и не обнаружили на поле скрытое сокровище, ради которого человек с радостью все продает. Друзья мои, чтобы победить грех жадности, нужно полюбить Господа. Необходимо, чтобы Он стал нашей самой великой драгоценностью. Евреям в 13 главе, в 5 стихе Павел пишет, «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим». Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Смотрите, та же мысль. Он говорит, смотрите, он сначала дает повеление, имейте нрав несребролюбивый. То есть перестаньте иметь такой характер, который любит деньги. Почему? Понятно, что деньги для человека приносят счастье и радость, если у него другого нету. И он говорит, смотрите, он сам сказал, Бог сам сказал, не оставлю тебя, не покину тебя. Господь мне помощник, не убоюсь. Я буду с тобой. Смотрите, за повелением следует обещание Бога быть вместе с нами. За его повелением следует Божье обещание. Перестаньте свой взор обращать на деньги, не перестаньте там свое счастье искать, свою радость. Измените характер вот в эту сторону. Начните искать радость во мне. Я с вами буду. Друзья мои, это опасный характер. Это опасный характер любить деньги. В заключение, заканчивая этот отрывок, Петр как бы подводит итог, он говорит, это сыны проклятия. Вот мне кажется, он просто подытоживает о всем, о чем он сказал. И он говорит, это сын, то есть это дети, которые находятся под проклятием. То есть дословно дети, проклятие, дети, которые находятся под проклятием. Что это значит? Я хочу прочитать вам два текста и немножко тоже поразмышлять об этом. Евреям 6:4, первый стих, вернее, тут несколько стихов я хочу прочитать, с 4 стиха Евреям 6 главы, «Ибо невозможно однажды», это сейчас первые стихи, это контекст, смотрите, «просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благо глагола Божия или Слова Божия, и сил будущего века, и от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». И вот он делает аналогию теперь, смотрите, с 7 стиха дальше, слушайте внимательно. «Земля», он сравнивает этих людей с землей, «пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога». То есть земля пьет воду, прозращает зерно, получает благословение от Бога. А земля, производящая тернии и волчицы, но она тоже пила воду, негодна и близка к проклятию, которого конец или ее конец сожжения. Галатам 3 глава 10 стих. Я хочу вам прочитать, и потом мы немножко поразмышляем. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего». Кстати, вот это слово находится под клятвой или под проклятием. «Постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от проклятия, дословно закона, сделавшись за нас проклятием». Смотрите, в послании к евреям Павел приводит пример относительно тех людей, которые отпали. Сегодня очень часто этот текст используют для того, чтобы говорить, вот человек потерял спасение. Но давайте посмотрим вот о чем. Посмотрите на аналогию, которую он приводил. Он говорит, что они похожи на землю, которую пили воду, которая пила воду, но и произвела в конечном итоге, что тернии и волчицы. То есть он говорит, эти люди слышали Слово Божье, вода – Слово Божье. Они слышали это Слово Божье. И оно пришло к ним. И даже, возможно, в каких-то моментах в своей жизни изменилось их внешнее поведение. Но в конечном итоге они все равно произвели грех. Тернии и волчицы. Второй тип земли, и этот тип земли, он написано, что близок к проклятию. Тогда, когда первый тип земли, люди, которые также слышали Слово Божье и выдали добрые плоды, они благословены от Господа. Но смотрите, нам нужно сосредоточиться на том, что ждет тех людей, которые слышали Слово Божье. А лжеучителя, друзья мои, они как бы, они живут среди церкви, вы должны понимать, они не марсиане. Они читают эту Библию зачастую, могут, и оттуда отрывки вам читать будут. Итак, эти люди близки к проклятию, написано. Смотрите, в послании к Галатам Павел говорит о том, что человек, который желает спасти свою жизнь законом, то есть исполняя закон, он пытается приобрести себе спасение. Все, что он получает от этого закона, это обвинение. Проклятие, это значит, этот человек обвинен. Это обвинение взял на себя Христос, Павел пишет Галатам. И это привело его на крест. Иначе вы, друзья мои, если бы не Христос, там были бы мы. Таким образом, находиться под проклятием, то, о чем мы говорим с вами, что это дети проклятия, это сыны проклятия, означает быть под обвинением от Бога с дальнейшей гибелью. Иуда, кстати, говорит о таких людях в 23 стихе. «Других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом», он говорит, «гнушаясь», то есть питая отвращение даже одеждою, которая сквернена плотью. Если таких людей, друзья, одежду противно одевать, Иуда говорит, ведь она вся пропахла нечистотами, то пускать этих людей в свое сердце для того, чтобы, как они обещают, порядок там навели, еще ужаснее. Сегодня мы можем видеть с вами различные культы, различные секты, которые имитируют церковь. Я не говорю о том, что самое правильное – это наша церковь. Друзья, поймите, церковь, она есть вселенная. Но слишком много сегодня развелось тех, кто называют себя церковью. И первое, на что обращают люди внимание, смотря на них, это то, как говорят эти люди. Однако нам нужно особенное внимание обратить на то, как они живут, обратить внимание на их характер. Я когда-то смотрел диспут, я даже не буду сейчас называть имена, диспут двух людей. Возможно, один точно брат, а другой что-то у меня какое-то сомнение прям. Он красиво говорил, нормально, но мне не понравился его характер, как все было сделано. И когда я еще больше узнал о том, ну, что там за подтасовки потом были, я просто перестал слушать этого человека. Потому что я понял, что это какое-то лукавство, что это какое-то шоу. Мне говорят, ты слушаешь этого человека? Я говорю, нет. Почему? Ну, как бы долго мне объяснять, что я увидел, ну, в характере этого человека. Но я не хочу слушать его даже. Даже зачастую я знаю, что он может и правильные вещи говорить. Нам нужно понимать, что неискупленный человек будет жить по такой своей греховной плоти зачастую. При этом для того, чтобы вызвать у вас доверие, он будет скрывать свое истинное лицо и петь к вам, как соловей. Помните, заканчивая практически уже, там осталось только немножко применения, что поводом для написания второго послания послужила внутренняя проблема церкви, нарастающая деятельность лжеучителей. Помните, что контекстом для этого письма было второе пришествие Христа. Второе пришествие Христа. И ввиду этого Петр говорит о том, чтобы мы возрастали духовно. Христос приближается. Подумайте о том, как мы собираемся его встретить. Я понимаю, что мы очищены и омыты, правда, Христовой кровью, и что мы будем в этом смысле без пятна и порока. И все же, на самом деле мы хотим быть похожими на того, кого мы встречаем. На самом деле нам близок его характер. На самом деле, на кого мы хотим быть похожими? На то, что описывает Петр сейчас, или на Христа? Ложная доктрина, друзья мои, этих людей, лжеучителей, производит в них аморальный образ жизни. И вы должны понять, всегда ложная доктрина будет производить аморальный образ жизни. И не думайте, что если вы что-то закусили нечаянно, и как бы, ну ничего страшного. Друзья мои, опасность характера. Помните, опасный характер. Вас это, если вы не справитесь с этим, вас приведет это к падению. Несколько слов о применении. Первое. Прежде всего, внимайте тем, кто служит вам. Вот здесь, вот в вашей церкви, вашим лидерам групп, пасторам, служителям. Ведь их характер вы знаете лучше, чем того, кого вы видите редко и только на экране. Друзья мои, этих людей вы можете видеть характер намного лучше, как они проявляют себя в разных ситуациях. Слушая кого-то там, по интернету, особенно там, в записях, сегодня постарайтесь узнать о жизни этих людей побольше, об их характере, через свидетельства других людей, хотя бы так. Дорогие мои братья и сестры, которые являются наставниками и наставницами, в том числе сестры, которые ходят на воскресную школу преподавать. Я не только говорю о лидерах группы, не только говорю о диаконах, не только о пасторах, о нас. Этот текст на нас с вами накладывает особую ответственность, чтобы не только учиться Слову Божьему, но и трудиться над изменением своего характера. Этот отрывок налагает на зрелых христиан, в том числе в то же самое время, иметь такие отношения с братьями и сестрами, чтобы помогать им сохранить путь истины и правды, следуя со Христом, и смочь помочь им тогда, когда они, может быть, начнут следовать за лжеучителями. Вы должны выстраивать отношения друг с другом. Вы должны быть полезны друг другу, служите друг другу этим самым. Понимаете, на зрелых христиан это особая ответственность защищать незрелых. Конечно, первостепенная ответственность на служителях. Но, друзья мои, с вас никто ответственности не снимал. Помните, что истинное Евангелие всегда ведет человека к благочестию, а не к разврату. Лжеучителя не так уж безобидны. Друзья, они опасны. И Петр делает, когда пишет это письмо, он делает предупреждение верующим. Опасайтесь их. Цитата. «Порочные убеждения сопровождаются порочной жизнью. И тот, кто выступает за распространение заблуждения, тот ратует из-за преуспевания в нечестии». И последний стих, 1 Коринфянам 6:20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божья». Аминь. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, милостивый и благой, великий, славный и превознесенный, Господи, Ты очистил и омыл нас кровью Своей. Ты Сам обещал быть с нами до скончания века. И Ты желаешь, чтобы мы изменялись здесь и освящались, и чтобы наш характер, Господи, он соответствовал Твоему характеру. Господи, научи нас противостоять той лжи, которая вокруг нас сегодня живет. Не верить ей, Господи, верить Твоему Слову, доверять Тебе, мой Бог. Противостоять, знать, что Ты, Господь, зная, что Ты всегда с нами, и Ты дал это обетование, Ты дал это обещание. Научи нас радоваться и наслаждаться в Тебе. Благослови сердца наши и души, благослови братьев и сестер моих, противостоять той лжи, с которой они встречаются в каждом дне, когда плоть нас наша обманывает, когда дух сатаны, он приходит для того, чтобы искусить нас. Боже, защити нас от этого, и пусть Твое Слово, оно будет в сердцах наших, пусть Твоя святость, Господи, она будет на пути нашем, чтобы мы жили и угождали Тебе, радуясь в этом. Молимся Тебе ради имени Иисуса Христа. Аминь.